Говорит Радио Свобода. Общественная рабочая группа подготовила доклад о событиях на Болотной площади в Москве 6 мая прошлого года.
Собрано огромное количество свидетельств, где пошагово расписано то, что происходило 6 мая.
В Мордовии будет рассмотрено ходатайство об условно-досрочном освобождении участницы группы Pussy Riot Надежды Толоконниковой.
Я думаю, что, объективно говоря, на результат может влиять только один человек, и имя его мы прекрасно знаем.
Владимир Путин проведет прямую линию в эфире центральных теле- и радиоканалов России.
Ну, похоже, действительно, Путин хочет как-то подвести итоги года президентства.
Вениамин Смехов поставил в театре на Таганке спектакль, который посвящен памяти Валерия Золотухина.
Это вырвалось само собой, и немедленно нашел отклик у всей команды моих артистов.
Здравствуйте. Эти и многие другие темы мы обсудим в программе «Время свободы. План на неделю». События, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 22 по 28 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. Но начнем с сегодняшнего события. В России продолжается акция в защиту фигурантов так называемого «болотного дела». Акция называется «Один день, одно имя». Сегодня, 21 апреля, день Рихарда Соболева. На предстоящей неделе будут говорить и о других узниках Болотной. Подробнее об этом московский корреспондент «Радио Свобода» Елена Поляковская.
23-летний национал-социалист Рихард Соболев провел в СИЗО номер 5 «Водник» 2 месяца. Сейчас ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По свидетельствам очевидцев, Соболев не был участником акции на Болотной площади 6 мая и задержали его на другой площади, Театральной. По словам адвоката Рихарда Соболева Максима Короткова-Гуляева, ситуация для его подзащитного чудесным образом изменилась после вопроса, заданного президенту Путину на Силигере.
Несколько человек, в том числе и мой подзащитный Рихард Соболев, был задержан на Театральной площади. Не на Болотной, а на Театральной. Это, да, соответствует действительности. Но я не думаю, что это является основной причиной, по которому была изменена мера пресечения. Тем не менее, могу добавить, что позиции, кто был задержан на Болотной площади, кто был задержан на Театральной площади, данная позиция была озвучена и доведена до президента Российской Федерации. И по непосредственному Рихарду Соболеву был задан вопрос на Силигере. Чудесным образом, через 2 дня, действительно, органы предварительного следствия в лице Следственного комитета Российской Федерации приняли решение о том, чтобы не продлевать меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении моего подзащитного.
В акции «Один день, одно имя» Рихарда Соболева представляет журналист Олег Кашин.
2 месяца в тюрьме по меркам болотного дела – это даже не срок. 2 месяца в тюрьме ни за что. По меркам современной России – это тоже не совсем срок. Мы уже привыкли, что люди могут сидеть 2 месяца, 2 года в тюрьме ни за что. Просто потому, что так получилось, так сложилось неизбежные издержки жизни в России. К русским националистам – в интеллигентской среде, не только в ментовской, ГБшной, но и вот просто в обычной, даже оппозиционной среде, принято относиться с заведомым недоверием, такая презумпция виновности. Если человек националист, то он уже по умолчанию подозрителен, статья для него найдется. Поэтому, наверное, Рихарда Соболева как-то не очень и защищали. На самом деле, дело Соболева, сейчас он находится под подпиской о невыезде, и это воспринимается уже как торжество справедливости, даже в рамках болотного дела было слишком вопиющим, потому что человек был задержан на площади Революции, он не был на Болотной. Но кому-то показалось, что он должен был быть на Болотной, что он похож на кого-то человека, который дрался с полицией. Ну и, собственно, плюс наложился вот этот националистический имидж, который заведомо подозрителен. И, соответственно, человек просидел 2 месяца в тюрьме. Водник не политическая тюрьма. Более того, как раз когда Рихард Соболев там сидел, ходили слухи, в которые я охотно верю, что администрация этого СИЗО обещала посадить его в одну камеру с кавказцами, типа вот, имея в виду, парень, вот если ты не сознаешься, будут тебя уже допрашивать в неофициальном порядке твои сокамерники. Но Соболев вел себя в этом смысле героически, сказал, что дело у него политическое, поэтому пусть только попробуют, и вы увидите, что случится. На самом деле, в каком-то смысле он уже вышел из этой истории победителем, хотя, боже, вот насколько мы уже привыкли к несправедливостям, что освобождение заведомо невиновного с железным алиби человека под подписку о невыезде, без снятия обвинений, уже уже воспринимается как торжество справедливости. Рихард Соболев, конечно, должен быть абсолютно свободен. Ну и болотное дело должно быть, безусловно, закрыто, и все люди, которые сидят по нему, должны быть освобождены. Рихард Соболев как бы уже не воспринимается как узник, потому что он дома, но он, конечно, тоже узник, тоже настоящий пострадавший, а не как эти фиктивные ОМОНовцы со сломанной эмалью зубов. Поэтому я говорю сегодня свободу Рихарду Соболеву, и болотное дело должно быть полностью закрыто за отсутствием состава преступления.
Адвокат Рихарда Соболева Максим Коротков-Гуляев сказал в интервью «Радио Свобода», что защита пока не может ставить вопрос о снятии всех обвинений с Соболева.
Принцип равенства сторон в уголовном судопроизводстве, а это сторона защиты и сторона обвинения. Мы, конечно, в процессуальном, в правовом смысле будем проговаривать эту позицию. Но есть позиции стороны обвинения. Они считают на данный момент, что действительно мой подзащитный Рихард Соболев все-таки имеет какое-то отношение непосредственно как массовым беспорядкам, которые произошли на Болотной площади. Естественно, мы всеми возможными правовыми способами будем влиять на ситуацию, но с процессуальной точки зрения ставить вопрос у нас просто нет возможности.
Тем временем в акции «Один день, одно имя» вспомнили уже более половины фигурантов болотного дела. На следующей неделе пройдут дни Константина Лебедева, Олега Архипенкова, Леонида Ковязина, Сергея Удальцова, Александра Марголина, Дмитрия Рукавишникова и Алексея Полиховича. Акция «Один день, одно имя» завершится 6 мая. В первую годовщину событий на Болотной площади должен пройти митинг. Заявку на его проведение организаторы планируют подать в понедельник, 22 апреля. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Общественная рабочая группа завершила работу над докладом о событиях на Болотной площади 6 мая 2012 года. Документ подготовлен на основе опросов 600 очевидцев того, как марш миллионов перерос в столкновение его участников с полицейскими. В результате пострадали десятки людей. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как массовые беспорядки. По этому делу, напомню, проходит 27 человек, среди них ни одного сотрудника правоохранительных органов. По выводам правозащитников, общественных деятелей, участвовавших в составлении доклада, который официально будет представлен в понедельник, 22 апреля, в столкновениях виновата полиция. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с одним из участников общественной рабочей группы, театральным и кинорежиссером Владимиром Мирзоевым.
Моя роль в этом была совсем небольшая, то есть необходима была оценка доклада, который был написан, как бы тех фактов, которые были собраны. То есть, собственно, я был скорее воспринимающей стороной внутри этой комиссии. Доклад собой представляет довольно пространный текст, в котором собрано огромное количество свидетельств людей, участников митинга, где пошагово расписано то, что происходило 6 мая. Собственно, что происходило в каждом пункте движения демонстрантов. И плюс к тому юридический анализ действий властей и действий демонстрантов. То есть там приведены не только факты, но и дана юридическая оценка этих фактов. У читателя или слушателя возникает достаточно внятное ощущение того, что же там случилось 6 мая.
Ну вот в итогах расследования отмечается, что полиция не стремилась прекратить возникший конфликт, вместо этого полицейские применяли неадекватную силу по отношению к участникам акции. Вы, прочитав этот доклад и будучи еще и облечены некоторой ответственностью, вы не обычный читатель, все-таки у вас какая-то общественная функция. Вы убеждены тем, что прочли в этом документе?
Да, конечно, конечно. Я убежден, тем более, что я многие эпизоды наблюдал собственными глазами. Могу как бы подтвердить, что так оно и было. Ну, кроме того, вот роль провокаторов, которые шли в колонии демонстрантов, она тоже очень ясно прописана. То есть это молодые люди, которые выглядели внешне, вроде бы выглядели как анархисты, но таковыми, судя по всему, не являлись. Именно они провоцировали насилие, они бросали куски заранее разобранного асфальта. Эти люди в черном и в черных масках находились в контакте с полицейскими. Они не только с ними разговаривали, но оказывались в какие-то моменты за оцеплением. Ни один из них не был арестован. Их не обыскивали на проходе, когда они проходили через рамки, ну и так далее. Даже были какие-то у некоторых демонстрантов контакты с кое с кем из этой группы и там, с их кураторами, вербальные контакты. Вот. Из чего мы как бы делаем, ну, мы, читатели доклада, делаем вывод, что, разумеется, это были люди, которые работают на спецслужбы, И заранее все было запланировано, и это была провокация.
Вот 27 человек привлекаются сейчас к ответственности уголовной по разным эпизодам того, что произошло на Болотной площади. Доклад дает представление о том, собственно, демонстранты, вот их мера ответственности какая существует за то, что происходило там?
Да, там все действительно довольно подробно прописано, много тоже свидетельских показаний. Начнем с того, что по какой-то странной причине отсутствовал ответственный со стороны городских властей за проведение митинга. То есть, когда там начались только проблемы, вот возникло это узкое горлышко на подходе к Болотной площади, когда началась давка и так далее. Люди пытались связаться с начальниками, которые отвечали за проведение митинга, но это было невозможно. Более того, невозможно было получить фамилию человека, который должен был координировать все это. Вот, что было крайне необычно. Начиная с этого пункта, ну и кончая как бы тем, что людей, которые находились в ситуации самообороны, всячески провоцировали на то, чтобы они физически противостояли полиции. Но так или иначе, это физическое противостояние со стороны демонстрантов, оно сводилось к тому, что там с кого-то шлем сорвали. Как бы люди, грубо говоря, отбивались от насилия полицейских. Ну, извините, но, в общем, задача полиции состоит в том, чтобы останавливать насилие, а не провоцировать его, не правда ли? Картина, которая возникает из этого доклада, на мой взгляд, я внимательно все прочитал, я могу сказать, что картина возникает недвусмысленная.
Какой общественной реакции на публикацию этого документа вы сейчас ожидаете? И какой реакции властей вы ждете?
Ну, я думаю, что общество должно знать, собственно, что происходило, потому что до сих пор путаница довольно большая в понятиях. Вот мне там в Фейсбуке, например, один мой друг написал, реагируя на какую-то сейчас публикацию про этих анархистов, что это были анархисты, это были люди, которые были заранее настроены на насилие и так далее. То есть люди, которые не были на этом митинге, не стояли рядом буквально с этими так называемыми анархистами, они до сих пор уверены, что это были левые, что это не были провокаторы. То есть путаницы очень много. Не понимают роль полицейских, общество не понимает роль организаторов митинга и так далее. Не понимают, почему вышла эта сидячая забастовка. То есть все это требует прояснений. Причем прояснений как не только вот с фактами, но и юридических. Я думаю, обществу очень важно знать, что же там происходило, что же там все-таки было. Вот. А что касается властей, ну, я-то надеюсь, что они просто придут на эти слушания, они же открытые, публичные. Я думаю, что было бы прекрасно, если бы люди, которые отвечали за эту ситуацию, они появились бы 22-го в 19 часов в гостинице «Космос». И просто выслушивая эти все факты, их как-то комментировали и говорили со своей стороны о том, что они думают о происшедшем, как они видят ситуацию. Я думаю, что это было бы важно, чтобы они туда пришли.
Я тоже думаю, что было бы важно, но я уверен, что никто из них туда не придет. И что этих вот 27 человек, которые идут по уголовному делу, как мне кажется, накажут в уголовном порядке. Нет у вас такого подозрения?
Ну, я в этом почти не сомневаюсь, но мне кажется, это так же вопиюще несправедливо, как и история с Пусси Райт. Потому что за ситуацию, которая сложилась, полностью несут ответственность городские власти, которые все это устроили. И спецслужбы, которые, судя по всему, спровоцировали это.
Это был театральный и кинорежиссер Владимир Мирзоев. Он участвовал в составлении доклада общественной рабочей группы по событиям на Болотной площади 6 мая 2012 года. Вопросы Владимиру Мирзоеву задавал мой коллега Андрей Шарый. Время свободы. План на неделю. 24 апреля в Кирове продолжится слушание по уголовному делу о хищении акций компании «Кировлес», возбужденному против Алексея Навального. Слушания начались на прошлой неделе и почти сразу были перенесены. Несколько дней назад против Навального было возбуждено еще одно уголовное дело. Тему продолжает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Прежде чем продолжится слушание в Ленинском районном суде, делом «Кировлеса», обвиняемыми по которому проходит Алексей Навальный и глава Вятской лесной компании Петр Офицеров, займутся областные судьи. На 23 апреля назначено рассмотрение жалобы защиты, которая заявляет о незаконном ограничении в сроках ознакомления с материалами дела и необходимости вернуть его назад в прокуратуру. По словам адвокатов, 36 дней для изучения 30-томного уголовного дела им не хватило, говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
Можно сказать, что это эксклюзивный случай, когда столь короткое время предоставляется защите для ознакомления с делом. Вот сейчас идут такие технические моменты, процессуальные моменты. И для того, чтобы полностью защититься от обвинения, нам было необходимо вот это отложение для того, чтобы дать возможность Кировскому областному суду вынести решение 23 апреля. И в случае, если наши доводы суд разделит, тогда Ленинский районный суд не сможет рассматривать это дело вообще вот в данной ситуации. Оно должно будет возвращено быть в прокуратуру, которая должна будет принять решение, чтобы мы не были ограничены, и, соответственно, его возвратить обратно в Следственный комитет для устранения всех нарушений. Возможно, это будет сделано, по крайней мере, шанс такой есть. Может быть, будет некая возможность дана нам, и данное дело больше не появится ни в одном суде Российской Федерации. То есть это было сделано исключительно в интересах Алексея Навального, Петра Офицерова. И по-другому бы просто поступить в данной ситуации не могли, учитывая характер обвинения.
В случае, если 23 апреля Кировский областной суд откажется пойти навстречу защите, 24-го в Ленинском районном суде слушание продолжится. Прокуроры огласят обвинительное заключение, а Навальный и Офицеров заявят в суде о своем отношении к обвинению. Алексея Навального и Петра Офицерова обвиняют в хищении и растрате. По версии следствия, Навальный, работая советником губернатора Кировской области, убедил руководство государственного унитарного предприятия «Кировлес» подписать невыгодный договор на реализацию лесопродукции. И в результате предприятию был причинен ущерб, превысивший 16 миллионов рублей. Защита утверждает, что подобные выводы следователей надуманы и не подкреплены никакими доказательствами. Более того, по словам адвокатов, в материалах дела есть экспертизы, из которых следует, что никакой растраты не было вовсе, говорит адвокат Алексея Навального Ольга Михайлова.
Следствие постоянно путалось, разные цифры ущерба были указаны от 589 тысяч рублей до 1200 рублей, теперь у нас 16 миллионов. Экспертизы по поводу 16 миллионов в деле вообще нету, она не проводилась. Те экспертизы, которые есть, они были проведены Следственным управлением Следственного комитета по Кировской области. На их основании дело было прекращено. После того, как дело возобновили и передали в Главное следственное управление, никаких экспертиз в Следственном комитете не проводилось. И вот это обвинение, которое мы имеем, оно основано исключительно на мнении следователя. Ничем не подтверждено и нету никаких экспертиз, которые бы помогли им сделать вывод о том, что есть такой ущерб.
В свою очередь, представитель управления Следственного комитета по Кировской области Андрей Васильков заявил журналистам, что его коллеги проделали достаточную работу и доказательств для признания Навального и Офицерова виновными хватает. Никакой политики, по мнению Василькова, в деле нет. На прошлой неделе стало известно, что против Алексея Навального и его брата Олега возбуждено новое уголовное дело. Оно объединено в одно производство с так называемым делом Почты России, по которому братьев Навальных называют причастными к хищению более 55 миллионов рублей. Согласно новым обвинениям, брат Алексея Навального Олег, будучи сотрудником Почты России, ввел в заблуждение представителя многопрофильной процессинговой компании и предложил ему услуги компании «Главное подписное агентство», которое, по убеждению следствия, подконтрольно братьям Навальным. В результате, из-за навязанных, как считает следствие, посреднических услуг, многопрофильной процессинговой компании был причинен ущерб на сумму около 4 миллионов рублей, которые, по версии следователей, братья Навальные похитили. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», события, которые мы будем освещать в наших программах в течение недели с 22 по 28 апреля. У микрофона Андрей Шароградский. В пятницу 26 апреля Зубово-Полянский районный суд Республики Мордовия рассмотрит ходатайство защиты осужденной участницы группы «Пусть сирает» Надежды Толоконниковой о ее условно-досрочном освобождении. Толоконникова была приговорена к 2 годам колонии общего режима за за участие в панк-молебне под названием «Богородица Путина. Прогони в храме Христа Спасителя в Москве». Суд счел трех участниц группы «Пусть Рает» виновными в хулиганстве и в оскорблении чувств верующих. Правозащитники и сторонники Надежды Толоконниковой не верят в то, что девушку могут отпустить из тюрьмы досрочно, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джунпаладова.
Прошение об условно-досрочном освобождении Надежда Толоконникова, отбывающая наказание в исправительной колонии номер 14 в Мордовии, подала 7 марта. Такое ходатайство стало возможным, поскольку осужденная уже отбыла половину назначенного ей 2-летнего срока наказания. Администрация колонии номер 14 не поддерживает прошение адвокатов, полагая, что Толоконниковой по-прежнему стоит находиться в лагере, поскольку она не признала вину. Адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова рассказала «Радио Свобода», на чем 26 апреля в Зубово-Полянском суде будут строиться доводы защиты.
Толоконникова уже побывала в тюрьме тот срок, который установлен законодательством. В ее случае, в ее статье, это половина того срока, который был определен судом. За это время она доказала и показала представителям власти о том, что она не нуждается в дальнейшем отбывании наказания. Это требования, которые основываются на законе, вот мы их и будем доказывать. Я основываюсь на практике Конституционного суда и Верховного суда, который уже неоднократно ранее говорил, что УДО нельзя ставить в зависимость от признания или непризнания вины.
Поддержать Надежду Толоконникову 26 апреля собираются гражданские активисты из Москвы. Муж осужденный, участник арт-группы «Война» Петр Верзилов, рассказал «Радио Свобода» подробнее о сборах. При этом он не надеется, что общественная активность может повлиять на решение суда.
Некоторая группа из нескольких десятков активистов и журналистов собирается в четверг вечером 25-го выдвинуться, скорее всего, на поезде в Мордовию, в город Зубово-Поляна, и быть на заседании, куда конвоируют Надю для участия в заседании суда. Вот этого удалось добиться, и поэтому это заседание приобретает достаточно важный статус, поскольку вот это очень редкий за последние и будущие месяцы шанс вот увидеть Надю и, так сказать, воочию ее поддержать. Активность людей прежде всего повлияет на, так сказать, процессуальное оформление дела и хода судебного заседания, да, потому что в присутствии большого количества приезжих из столицы, журналистов, региональные суды начинают как-то соблюдать уголовно-процессуальные кодекс и достаточно грамотно и вежливо вести процесс, в отличие от московских судов. И в некоторых ситуациях, когда у суда есть полномочия, и он не ограничен, как это обычно бывает в России, разными инструкциями свыше, есть полномочия там, принять соответствующее законное решение, оно действительно бывает удивительным, вот как в ситуации с отмененными взысканиями Маши Алехиной. В этой ситуации мы тоже считаем, что суд будет более внимателен к процессуальным деталям, более вежливым. Сможет ли это повлиять на результат, об этом очень сложно говорить. Я думаю, что, объективно говоря, на результат может влиять только один человек, и имя его мы прекрасно знаем.
По словам Петра Верзилова, Надежда Толоконникова также не верит, что ее могут освободить досрочно.
Надя тоже не испытывает большого количества надежд по отношению к УДО. Она считает, что это, скорее всего, ничего не будет достигнуто, но это, так сказать, лишний шанс напомнить и потребовать от власти дать решение, потому что, объективно говоря, у человека, у которого абсолютно идеальная биография пребывания в исправительном учреждении, напомню, Наде не было вынесено ни одного взыскания за все месяцы ВК-14 в Мордовии, абсолютно нет повода для отказа в УДО. Тем не менее, мы все-таки считаем, что в УДО будет отказано. Это вот лишний раз демонстрация того, что здесь в этом процессе все-таки решение принимается не по закону.
Адвокат Надежды Толоконниковой Ирина Хрунова отметила, что несколько организаций уже заявили о намерении взять Надежду Толоконникову на работу в случае, если ее освободят. Документы об этом приложены к ходатайству защиты об условно-досрочном освобождении, уточнила Ирина Хрунова. Одной из таких организаций стала «Новая газета». По словам пресс-секретаря издания Надежды Прусенковой, редакция была готова трудоустроить не только Надежду Толоконникову, но и двух других осужденных участниц группы «Пусси Райт» – Марию Алехину и Екатерину Самуцевич – еще во время процесса в Хамовническом суде. Их планы по отношению к оставшимся в заключении девушкам не изменились, говорит Надежда Прусенкова.
Впервые речь об этом зашла еще когда было судебное разбирательство. Главный редактор «Новой газеты» выступил с личным поручительством за всех трех девушек. Тогда же было принято решение, что «Новая газета» готова принять на работу всех троих девушек. С учетом их образования, с учетом того, чем они занимались на «Свободе», я сейчас говорю не только об их так называемой творческой деятельности в рамках проекта «Пусирая», а об их образовании, о том, чем они занимались вот непосредственно, как работа, это темы, которые, в общем-то, во многом пересекаются с тем, что делает «Новая газета», они действительно могут быть полезны нам. Наше предложение в силе. Мы готовы предоставить рабочее место. Все, что требуется по закону.
Говорила Надежда Прусенкова. В начале апреля еще одна участница группы «Пусси Райт» Мария Алехина, отбывающая наказание в колонии в Пермском крае, подала ходатайство об условно-досрочном освобождении в городской суд Березняков. По словам адвоката Ирины Хруновой, пока дата заседания по делу Марии Алехиной не определена. Член общественной наблюдательной комиссии Зоя Светова не верит в то, что участниц группы «Пусси Райт» могут освободить досрочно. Нет указа из Москвы.
Шансы на то, что Мария Алехина и Надежда Толоконникова будут отпущены словно досрочно, все-таки равны нулю. Колония Надежды Толоконниковой, администрация колонии рекомендовала ее к УДО, и это, в общем-то, явный признак того, что и суд не пойдет навстречу. Но дело даже не в этом, это чисто процессуальные вещи. Дело в том, что, как мы знаем, это дело политическое. И для того, чтобы местный суд, Забывополянский суд Мордовии, принял решение в пользу Надежды Толоконниковой, должно поступить указание из Москвы, чтобы она вышла на свободу. Я думаю, что такого указания не может быть, потому что она свою вину не признала. Я не знаю ни одного случая, кроме последних дел фигурантов дела ЮКОСа, да, которые вышли по УДО, но они отсидели очень большие сроки. Но оставались очень небольшие сроки сидеть. А здесь Толоконникова, Алехина, всего-то по меркам наших политических процессов дали 2 года. Это, конечно, очень большой срок для невиновных женщин с маленькими детьми. Но с точки зрения нашей карательной юстиции, это маленький срок. Им остается сидеть год, и я думаю, что власти считают, что они вполне могут этот срок отсидеть.
По словам Зои Световой, несмотря на постановление Конституционного и Верховного судов России о том, что условно-досрочное освобождение подсудимого не может зависеть от того, признал ли он вину или нет, суды, как правило, работают по иной логике.
Суды абсолютно плюют на эти все постановления. У нас как бы есть свое собственное, да, правосудие. Басманное правосудие, мордовское правосудие, пермское правосудие. И для них ни Верховный суд, ни Конституционный суд не указ. Они смотрят на свою собственную практику судебную и выносят решение в соответствии с этой практикой. А судебная практика гласит о том, что если осужденный не раскаялся, если ему осталось сидеть больше полугода, то значит он должен свой срок отбыть.
По мнению Зои Световой, больше интерес представляет рассмотрение надзорной жалобы на приговор участницам группы «Пусси Райт», которую 17 апреля адвокат Ирина Хрунова подала председателю Московского городского суда Ольге Егоровой. Хрунова просит отменить приговор Хамовнического суда и закрыть дело за отсутствием состава преступления в действиях участниц группы «Пусси Райт». Зоя Светова обращает внимание на то, что в начале апреля председатель Мосгорсуда Ольга Егорова в эфире телеканала НТВ заявила, что в ее власти смягчить приговор Надежды Толоконниковой и Марии Алехиной. 7 марта президент России Владимир Путин заявил, что не может повлиять на решение по условно-досрочному освобождению участниц группы «Пусси Райт». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич, исполнившие в храме Христа Спасителя панк-молебен под названием «Богородица Путина, прогони», были осуждены на 2 года колонии общего режима за хулиганство и оскорбление чувств верующих. Сами девушки заявляли, что их акция была политическая, и уголовное преследование также политически мотивировано. В октябре прошлого года Московский городской суд изменил наказание Екатерине Самуцевич с реального на условное. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». В понедельник, 22 апреля, должны начаться предварительные слушания по делу 5 заключенных военной тюрьмы Гуантанамо, обвиняемых в организации терактов 11 сентября 2001 года в США. Неясно, однако, начнутся ли слушания в срок, как неясен и принципиальный вопрос о будущей участи американской тюрьмы на Кубе, снискавшей себе во всем мире весьма недобрую славу. Тему продолжает наш корреспондент в Нью-Йорке Евгений Аронов.
По мнению экспертов, маловероятно, что слушание стартует по плану 22 апреля. И причина задержки, в полном соответствии с сумбурной судьбой Гуантанамо, выглядит достаточно нелепо. Создается впечатление, что предварительные заседания будут перенесены на конец мая, начало июня, рассказала Радио Свобода профессор права университета Фордом Карен Гринберг. Как выяснилось, из компьютеров оборонного ведомства таинственно исчезли тысячи конфиденциальных документов, принадлежащих военным адвокатам, представляющим перед трибуналом обвиняемых. С другой стороны, в компьютерах адвокатов почему-то появились папки с документами прокуроров. Защитники также пожаловались судье на то, что кто-то посторонний отслеживает их электронную переписку и поисковые запросы в интернете. С этим надо разобраться, прежде чем приступать к слушаниям. Если же говорить принципиально, все эти накладки еще раз доказывают, что механизм военных трибуналов, да и вся система Гуантанамо, были изначально плохо продуманы, что дела о терроризме следует вернуть на американскую землю в федеральные суды общей юрисдикции, где строго охраняются права обвиняемых и выносятся заслуживающие доверия приговоры. В противном случае, по словам профессора Гринберг, мы обречены и далее шлепать по трясине, вязнуть в ней, выкарабкиваться и снова в нее погружаться. На настоящий момент число состоявшихся досудебных слушаний по делам заключенных Гуантанамо перевалило за 100, а ВОЗ и ныне там. До судоговорения мы не дошли. Процесс не может сдвинуться с мертвой точки. Так что свою неэффективность он доказал сполна. Теперь надобно понять, является ли он еще и неправосудным. Естественно, никто сознательно такую неуклюжую машину не создавал, сказала моя собеседница. Скорее, напротив. Вывод дела о терроризме в отдельную категорию. Учреждение трибуналов, прописка их на американской территории Гуантанамо, но не в самих США, где, казалось, система наделяет подсудимых чрезмерными правами, все это было призвано облегчить работу пенитенциарных и судебных инстанций, задействованных в борьбе с терроризмом. Этим надеждам не суждено было сбыться. Как трудно заменить днище судна в открытом море, так непросто концептуально разрабатывать новый правовой инструментарий и одновременно применять его на практике. Вот пример. Прокуратура намерена предъявить группе заключенных боевиков обвинение в совершении военных преступлений по статьям «Оказание пособничества террористам» или «Прямое участие в преступных террористических сговорах». Верховный суд, однако, решает в полном согласии с общепринятыми нормами уголовного права, что поскольку названные статьи не значились среди военных преступлений до 2006 года, то их и нельзя инкриминировать лицам, попавшим в плен до этого срока. В результате подготовительная работа, проделанная прокуратурой по делам, относящимся, скажем, к терактам 11 сентября или к подрыву эсминца «Кул» годом ранее, идет на смарку, и она вынуждена начинать все с нуля, да еще и с ужатой обвинительной базой. Заявила профессор права университета Фордом Карен Гринберг. На ее взгляд, администрация Обамы не жалела усилий, чтобы максимально рационализировать Гуантанамо, приблизить его практику к цивилизованным судебным нормам. Но примирить законы мирного времени с законами войны не смогла. Или вот такая незадача. Адвокаты, ориентируясь на нормальное уголовное судопроизводство, доказывают, что молва не может служить источником криминалистически значимой информации. Обвинение же настаивает, что в делах о терроризме молва, слухи допустимы в качестве улик. Эта коллизия не устранена. Не устранено и противоречие между обвинением, которое хочет использовать сведения, добытые с помощью жестких методов допроса, и защитой, утверждающей, что такого рода сведения недопустимы. Правовые проблемы, поднятые голодовкой, которую держат сейчас десятки заключенных Гуантанамо, снова демонстрируют наличие страшной неразберихи в судебной части нашей противотеррористической политики. По разным сведениям, согласно «Нью-Йорк Таймс», голодовку проводят то ли 63, то ли 100 с лишним заключенных. Но число примкнувших к акции, и это признает и комендант Гуантанамо, в последние дни заметно увеличилось. Поводом голодовки, рассказал Аль-Джазире адвокат Карлос Уорнер, послужило изъятие охраны Корана у заключенных, в котором они якобы передавали друг другу записки запрещенного содержания. Но реальная причина была совсем иного свойства. Протестующие требуют, чтобы федеральные суды во исполнении решения Суда Верховного принудили военную прокуратуру, наконец, рассмотреть их прошение об освобождении, поскольку отказ от рассмотрения является антиконституционным, а также чтобы федеральные суды потребовали от тюремного начальства сделать их условия содержания более гуманными, иначе у них просто не будет физических сил и далее доказывать свою невиновность и бороться за выход на свободу. Конгресс в свое время запретил федеральным судам вмешиваться в эти вопросы, посчитав их прерогативой военной прокуратуры и тюремных властей. Верховный суд, как утверждает защита, эти законодательные инициативы аннулировал. Но обвинение настаивает на том, что это не так, что вопрос об изменении условий содержания Верховный суд вообще оставил в стороне. Что же касается вопроса о принуждении прокуратуры к рассмотрению прошения об освобождении, то суд не потребовал от нее делать это регулярно, если хоть раз прокуратура прошение рассмотрела и отклонила. Как процесс может двигаться вперед, если эти принципиальные разночтения остаются неулаженными, недоумевают комментаторы. Кавкианскую сущность Гуантанамо для них как нельзя лучше символизирует следующий факт. Около 80 заключенных, чье дальнейшее пребывание в тюрьме признано нецелесообразным, не выходят на свободу. Одни страны, которым они могут быть переданы, отказываются их брать, в другие их не рискует отправлять само американское правительство, ибо они могут подвергнуться там негуманному обращению.
Это был корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. План на неделю». 25 апреля в четверг в эфире центральных российских телеканалов и радиостанций пройдет так называемая «прямая линия президента России». Владимир Путин будет общаться с народом в прямом эфире, и, судя по сообщениям из официальных источников, обсуждаться будут прежде всего социально-экономические проблемы. Последний раз Путин пользовался форматом прямой линии полтора года назад, когда еще был премьер-министром. Эта прямая линия прошла на фоне массовых акций протеста против фальсификации на выборах в Государственную Думу. Наблюдатели связывали отказ Путина провести прямую линию в декабре прошлого года и решение перенести ее на теплое время ростом протестного движения в России. Нынешняя прямая линия планировалась на лето, затем было решено провести ее 25 апреля, и случилось это всего через несколько дней после того, как Путин подверг резкой критике работу исполнительной власти, что породило слухи о скорой отставке правительства Дмитрия Медведева. Каких сюрпризов можно ожидать от нынешней прямой линии президента? Я беседую на эту тему с президентом фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым. Прямая линия Путина обычно проводилась зимой, но в декабре состоялась большая пресс-конференция президента. Потом говорили, что прямая линия состоится летом. Как вы считаете, почему Путин решил провести ее именно сейчас? Что это, подведение итогов года президентства?
Ну, похоже, действительно, Путин хочет как-то подвести итоги года президентства, наверное, привлечь дополнительное внимание к тем социальным указам, которые у него были, и заодно каким-то образом отреагировать на отчет в Госдуме правительства Медведева, отчет, который прошел относительно спокойно, вопреки ожиданиям, вопреки нагнетанию тревоги, напряженности, не произошло заметных эксцессов. Есть ли у Путина новые месседжи, готов ли он как-то отреагировать на работу правительства, в том числе постановка вопроса о замене министра образования, например, или это просто технические события, призванные показать, что вот Путин по-прежнему с нами, Путин по-прежнему общается с людьми, это будет ясно уже по итогам мероприятия.
Ну, правильно ли я вас понял, что вы практически исключаете возможность такого большого сюрприза, что Путин объявит об отставке правительства, скажем, в ходе прямой линии или накануне ее?
Ну, если искать основания для отставки правительства, их можно найти, тем более, что и в июне создается Народный фронт, будет какие-то съезды, происходит некое переформатирование системы. Но все же, насколько я могу понять, отставка правительства полностью сегодня выглядит не очень вероятной. Все-таки при всех трениях личные отношения Медведева и Путина не ушли до такой степени в тупик. Хотя, безусловно, обмен сигналами, который сейчас происходит по тому же Сколково, он достаточно показателен. Но сам Путин в знаменитом выступлении по Life News, собственно, сказал, что если вы плохо работаете, то кто за это должен отвечать. В данном случае Путину важно, что было правительство, были губернаторы, которые в ситуации крайние, которые отвечают вместо того, чтобы менять правительство и полностью Путину самому отвечать за результаты исполнительной власти, на что, я думаю, российский президент сейчас не очень настроен.
Вы уже упомянули Народный фронт. Как вы думаете, эта тема будет как-то затрагиваться?
Наверное, тема Народного фронта прозвучит. Другое дело, что пока вопрос о Народном фронте не удалось придать какой-то дополнительной энергетики
каких-то повышенных общественных ожиданий, пока процесс носит скорее технический характер, связанный с формированием фронта, и сказать, что люди принесут к экранам, чтобы ожидать, что Путин скажет о фронте, наверное, было бы большим преувеличением.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков уже официально признал премодерацию вопросов, которые будут задаваться в ходе прямой линии. По-вашему, все-таки возможны ли какие-то сюрпризы?
Ну, я думаю, что сюрпризы, и спланированные, и не спланированные в ходе прямой линии, конечно, возможно. Но надо сказать, что при всех разногласиях и спорах относительно стиля публичного Путина, он достаточно хорошо ориентируется в тематике, он достаточно владеет фактурой, наверное, готов к разным вопросам, умеет и уходить от них, и отвечать асимметрично. Поэтому я не думаю, что для Путина был бы стрессом какой-то острый вопрос. Хотя, наверное, прямая линия не будет такой острой по вопросам, как это было в ходе пресс-конференции Путина в конце прошлого года.
Вообще, подобного рода прямые линии – это эффективное политическое средство в руках нынешнего президента России?
Я думаю, что прямые линии сегодня – это элемент ритуала, призванные привлечь внимание лоялистов, в том числе людей старшего возраста, которые сидят дома и смотрят в время телевизор, стремление напомнить нации о себе, но, по возможности, не взрывая мозг, не говоря что-то такое совершенно неожиданное. Поэтому, безусловно, элемент такой ритуальной составляющей в прямых линиях очевиден.
Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов о предстоящей прямой линии президента России. Время свободы, план на неделю. 24 апреля в среду в Московском театре на Таганке состоится премьера спектакля «Нет лет». Спектакль поставлен в жанре поэтического представления на стихи Евгения Евтушенко и посвящен памяти художественного руководителя театра на Таганке Валерия Золотухина, который скончался 30 марта. Мой собеседник, режиссер спектакля, близкий друг Золотухина Вениамин Смехов. Посвящение спектакля «Нет лет» Валерию Золотухину – это ваше личное посвящение как режиссера или посвящение всего театра на Таганке? И почему именно этот спектакль посвящен Золотухину?
Сказать, что я что-то делаю от имени театра, я не могу, потому что я не работаю в том театре, который по-прежнему называется «Театр на Таганке». Чтобы совсем коротко, как вот на канале «Культура» были 8 фильмов «Золотой век Таганки», так и книга, которая недавно вышла, «Золотой век Таганки». Это та Таганка, где я работал. А в данном случае инициатива была со стороны Евтушенко и Валерия Золотухина, и как моего близкого коллеги и друга по сцене той самой «Золотой Таганки», и как должностное, ну, как он был директором театра. Но, опять же, здесь главное в том, что я появился именно в честь того жанра, который Юрий Петрович Любимов вместе с нами когда-то открыл. Жанр поэтического представления, когда из стихов совершается некая композиция и оказывает на зрителей не меньшее театральное воздействие, чем и классическая пьеса. Вот это было когда-то с Вознесенским, с Пушкиным, Маяковским, Евтушенко, Есениным на сцене той Таганки. Значит, первоначально с Золотухиным и с Евгением Александровичем Евтушенко я сговорился на ту тему, что придумаю композицию, как когда-то у Любимого я занимался литературой, и вот в частности спектакль «Послушайте», это был мой сценарий. Вот так же я придумал композицию. И посреди, можно сказать, первого этапа подготовки спектакля, то есть в ноябре месяце, уже Золотухин заболевал, и на сцене, где мы должны были быть с ним рядом, я как ведущий, он как поэт, и активное какое-то действие актеров, которые играют стихи, читают стихи, танцуют стихи и прочее. Это уже было без Валерия, ну и как участник спектакля он уже вышел из игры в январе. А потом, когда случилась беда, в этот день я объявил перерыв, а потом все-таки решили продолжить репетицию уже под действием этого удара. Удара судьбы. И я предложил, это вырвалось само собой, и немедленно нашел отклик у всей команды моих артистов, что спектакль должен быть, конечно, должен иметь посвящение Валерию Сергеевичу. Вот весь мой ответ.
А кто в этом спектакле заменил Золотухина? Кто вообще участвует в этом спектакле?
Не хватило времени, чтобы Валерий из застольного периода перешел в мизансцены. Только самое начало было. Поэтому его тексты, они как-то разошлись по актерам, но функцию ветерана, так сказать, основную, и совмещенную роль и ведущего поэта, и одного из всей команды, которая на сцене играет, поет, танцует и печалится, исполняет Анатолий Васильев. Мне это было и сразу важно, а теперь еще важнее, потому что мы кореша и корешки, то есть те самые остатки начала Золотого века, кто с любимого в 64-м году, запел эту песню. Вот. Это Анатолий Васильев, так же, как и Борис Хмельницкий, еще будучи второкурсниками, были в дипломном спектакле у любимого на «Добром чайке Сезуана» и уличными музыкантами. И надеюсь, что слушатели «Радио Свободы» на белом свете, каковых я во множестве знаю, помнят этих двух ребят в «Добром человеке» и как композиторов тоже. То есть это ранняя Таганка, где Любимов многое инициировал, в том числе и стиль совместного соавторства. Второй, так сказать, гений, лидер этого театра, кроме Любимова, это Давид Боровский. И они, в общем-то, вдвоем, вот это и был такой очень серьезный художественный тандем, благодаря которому родились вот уже ставшие легендарными «Гамлет», и «Зори здесь тихие», и «Дом на набережной», «Товарищ Верь» и так далее. В общем, когда-то Боровский сказал, что Любимов – гений коллективного труда. Стало быть, мне интересно сейчас говорить и на тему нового происшествия под названием «Нет лет», и обо всем, что касается премьеры, ну и, конечно, о той Таганке, которая для меня была и остается моим родным домом и местом на земле.
Все-таки чем вас привлекли стихи Евгения Евтушенко, которые вы ставите?
Вот сначала привлекла сама по себе идея Жени, с которым мы в очень добрых отношениях. И помимо каких-то дел в театре на Таганке, он же был членом худсовета и очень активным, как Вознесенский, как и покойный Юрий Корякин. А вот стихи, многие, что вошли в эту композицию, они осмысливались мною в категории драматургии вот этого жанра. То есть там соединялись и по контрасту, и соединились. Как-то все идет симпатично для этого жанра, где связаны воедино и гротеск, и печаль, и радость. А что касается поэзии Евтушенко, то это и отчетливо гражданская лирика, и нежная лирическая поэзия, которую я вот заново как-то осваивал, чтобы отобрать. Конечно, знаменитых строк и знаменитых даже первострочий, так сказать, у Евтушенко гораздо больше. Для них я тоже нашел какое-то место в финале, в сцене прощания со зрительным залом. То, что осталось, наверное, в русской поэзии, это «Любимая, спи», «Граждане, послушайте меня» или «Не исчезай». Много-много замечательных строк и стихотворений. И я их вот как-то так заботливо перемешал, как когда-то поступал и с Некрасовым, и с Маяковским, и с Пушкиным для такого рода композиции. Это очень интересное занятие, такая драматургия. Отбирал по своему, конечно, вкусу, но при этом ориентировался на тех, кого знаю, кого очень уважаю.
Если я вас правильно понял, вы все-таки отделяете себя от того театра, который сейчас существует в Москве под названием «Театр на Таганке». И все-таки можно ли судить о том, какова там сейчас обстановка, вот сейчас, когда этот театр в очередной раз лишился художественного руководителя, и можно ли предполагать, кто может занять этот пост после Валерия Золотухина?
Нет, никакого поста, и я не склонен, уже повторяю вам, говорить о том, что меня не касается. Я этого не знаю. Это чужие тайны, это чужой театральный роман. Если вы отважитесь добиться билетов на театральный роман Петра Фоменко, его, так сказать, завещательный гениальный спектакль, то это еще вдвойне после романа Михаила Афанасьевича Булгакова наведет вас на мысль, что театральные романы – это, как это сказать, прекрасная или отвратительная болезнь каждого театра. Так что у нас была своя история до, скажем, 85-го года. Потом был «Эфрос», это своя история, не успевшая стать, конечно, продолжительной. К несчастью, это все завершилось тем, чего хотело начальство, и гражданская смерть любимого, и физическая смерть «Эфроса». А потом был период каких-то надежд, как и в стране, и в мире, так и в театре на Таганке. Ну вот, не случилось этого, произошел какой-то новый период. Иногда я приходил, и у нас были вполне добрые отношения. Скажу вам по секрету, как никакой другой радиостанции, которая тоже мнит себя свободной. Я скажу вам, что за полчаса до вашего звонка я вел 45-минутный разговор с Юрием Петровичем Любимовым, узнав, что вчера «Вести», как это сказать, опубликовали или транслировали в эфире то, что я им наговорил перед репетицией вчера. И наговорил что-то про спектакль, про молодежь, которая мне очень нравится. И это школа Любимова, и это мне очень приятно. И в конце, когда они спросили про Любимова, я сказал, что ничего я говорить не буду, потому что это моя лирика, это моя личная жизнь, и я не собираюсь ни перед кем отчитываться ни в вопросах религии, ни в вопросах любви, ни в вопросах там и так далее. Мне кажется, что это не тот случай. А говорить о художнике Любимове, о режиссере Любимове, да, а человеческие дела, они никого не касаются, кроме семьи. Это семья. А Любимов услышал, что в эфире я сказал, говорить ничего не буду, а Юрию Петровичу скажу, Юрий Петрович, приходите к нам на спектакль, я вас очень приглашаю, спасибо. Любимов это услышал, увидел, передал, я позвонил, и мы имели долгую беседу на разные темы, в том числе помянули и Валерия Золотухина, и Давида Боровского. Сказал я ему, что вчера был с Галей моей на премьере у Кирилла Серебренникова. Он сказал, как они с бедным с ним обращаются. Я говорю, ну вот обращаются. А он вот, как и вы, когда-то выстоял, и у него замечательное новое театральное дело, и спектакль новый, хороший. Это Любимову понравилось. И говорили о прошлом, и о временах, когда его изгоняли из страны, а теперь критики или кто там, нытики, журналисты, называют его человеком добровольной эмиграции, то есть человеком, который скрылся с родины, чтобы ему стало лучше. Его это очень возмущает. Не знаю, ответил я вам на вопрос или нет, я и не умею напрямую отвечать, когда это касается лично. Вы знаете ли, вы приходите в дом, где вы жили, и даже вам было очень хорошо 30 лет тому назад. Он другой. Ну, у вас здесь появились новые там знакомые. Ничего же не отменяет прошлого и не изменяет настоящего. Я не вхожу в сегодняшние хитросплетения жизни. И я сочувствую очень и актерам, я сочувствую Любимову, так же, как, наверное, и вы.
Ну, я правильно вас понял, что вы и не представляете себе, что вот этот вот золотой век Таганки можно возродить, и не хотите даже думать об этом?
Вы знаете, одна из, скажем, трех моих любимых ролей на этой сцене называется «Воланд». И эта фраза важна очень для всякого разговора с высоко чтимым журналистом, как вы, Андрей. Эта фраза «Зачем же гнаться по следам того, что уже окончено?»
Актер и режиссер Вениамин Смехов о предстоящей премьере поставленного им спектакля «Нет лет» и об обстановке в театре на Таганке. И на этом мы завершаем этот выпуск программы «Время свободы. План на неделю». Продюсер Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго.
значит для вас «Свободная Россия».
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живот потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Рождающиеся становятся на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Та страна, в которой я боюсь своих полицейских, меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
История джаза и ее герои на частотах свободы. На радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд, блюз, свинг и хардбоп, третье течение, авангард, фольклорный джаз и нео-бибоп для неофитов и знатоков со стажем каждую неделю в воскресенье в 9 вечера. Время московское.